к 30-летию Исламской революции. В понедельник на пресс-конференции в Вашингтоне президент США Барак Обама сообщил, что его страна в ближайшие месяцы будет искать возможности для прямых переговоров с Ираном.
Иран, обладающий ядерным оружием, мог бы вызвать гонку ядерных вооружений в регионе, а это привело бы к дестабилизации. Поэтому необходимо обозначить цели для переговоров. Думаю, что по меньшей мере есть возможность развития отношений, основанных на взаимном уважении и стремлении к прогрессу.
Заявил президент США. Президент Франции Николя Саркози посетит Багдад с необъявленным визитом и провел переговоры с президентом Ирака Джалялем Талабани и премьер-министром Нури Аль-Малики. Это первое посещение Ирака главой французского государства со времени начала международного военного вторжения под руководством США в 2003 году. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Ознакомиться с ними вы можете также в интернете.
С новостями вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Израиле проходят досрочные выборы в парламент. Один из лидеров российской оппозиции Гарри Каспаров дает пресс-конференцию в прямом интернет-эфире. В Польше создается новый музей коммунизма. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом часе нашей программы. В Израиле проходят досрочные выборы в Кнессет. Главные претенденты на победу – правоцентристская партия Ликуд и более умеренная правящая сегодня Кадима. Ожидается, что хороших успехов может добиться партия «Наш дом Израиль», которую поддерживают выходцы из России. По итогам выборов, скорее всего, будет создана коалиция, которая и сформирует новое правительство. Над этой темой работал мой коллега Кирилл Кобрин.
Партия Ликуд, возглавляемая Беньямином Нетаньяху, фаворит этих выборов. Ликуд требует более жесткой линии в отношении палестинцев, а также в отношении исламистских движений и правительств. Более того, руководители Ликуда не раз высказывались в том смысле, что сначала надо сделать палестинские территории экономически состоятельными, а только затем вести переговоры о создании там государства. Нетаньяху считает, что операция в секторе Газа, сама по себе очень успешная, была свернута слишком рано, и Израиль не получил всех необходимых политических дивидендов. После очередного ракетного обстрела палестинцами израильской территории, уже после заключенного последнего перемирия с Хамасом, он сказал:
«За последние 24 часа ракета «Касам» уже упала в город Сдерот. Что тут нового? Ничего. Что изменилось? Где ответ, который мы обещали? Сокрушительный ответ. Все, что мы слышим, тишина».
Главный соперник партии Нетаньяху – более умеренная Кадима, которая сейчас находится у власти. Она поддерживает создание палестинского государства рядом с Израилем, готова возобновить мирный процесс и даже, как стало недавно известно, устанавливает непрямые контакты с Сирией. Но именно в годы правления Кадимы Израиль вел две большие войны – в Ливане в 2006 и вот сейчас в Газе. Кадима в последние годы – главный соперник Ликуда, от которого она откололась в 2005 году после внутрипартийного конфликта из-за вывода еврейских поселений из сектора Газа. Вот что сказала министр иностранных дел Израиля Ципи Ливни, лидер партии Кадима.
«Мы идем ноздря в ноздрю на этих выборах. Схватка идет за то, как должен выглядеть Израиль и каково у него будущее. Это ожесточенная борьба. Многие говорят о том, что нам угрожают. Я не верю в лидерство, базирующееся на страхе. Я верю в лидерство, которое понимает угрозы, но предлагает выходы из ситуации».
О том, в чем различие Ликуда и Кадимы, и о том, как проходила избирательная кампания в Израиле, говорит политолог Зеев Ханин, профессор Иерусалимского университета Бар-Илан.
«Судя по всему, Ликуд, который является главной оппозиционной сегодня партией, но претендует на то, чтобы формировать следующую коалицию, обходит Кадиму, например, на 4-5 мандатов. Кадима, которая сегодня пока левоцентристская партия, находится у власти. Они, естественно, используют максимально административный ресурс и немалые финансовые возможности для того, чтобы этот разрыв сократить до минимума. Но по-настоящему, если говорить о решении израильтян на уровне макро, то правый лагерь сегодня превосходит левый лагерь примерно на 15-20 мандатов, так что о структуре будущей коалиции можно уже догадываться.
Теперь о других партиях, которые помимо Кадима и Ликуда участвуют в выборах. Это левоцентристская партия труда, ее возглавляет бывший израильский премьер Эхуд Барак, и правая партия «Наш дом Израиль», которую поддерживают выходцы из России. Лидер нашего дома Авигдор Либерман в день выборов посетил самые священные для иудеев места в Иерусалиме, подчеркнув преемственность своей политики традиционным религиозно-политическим ценностям государства Израиль. Зиев Ханин о феномене партии «Наш дом Израиль».
Партия «Наш дом Израиль», судя по всему, получит 15 до 20 мандатов по разным оценкам. Прежде всего, НДИ сумела получить симпатии как минимум половины выходцев из бывшего Советского Союза, которому она предложила идею интеграции в израильское общество на равных. И эта идея была куплена русскоязычными израильтянами. Второе, Либерман сумел, по сути дела, выступить в глазах израильского общества, как этакий, знаете, новый Шарон, привлечь на свою сторону бывших сторонников того премьер-министра, которых он в свое время из Ликуда увел в Кадиму. Ну и самое главное, Либерман, по сути, аккумулировал то, что мы называем протестный потенциал израильского общества. Вот этот вот комплекс факторов, я думаю, и привел к взлету партии «Наш дом Израиль» и позволит ему увеличить, если не вдвое, то, по крайней мере, на 70% свое парламентское представительство.
От теоретизирования к непосредственным наблюдениям. На сайте BBC можно прочесть дневник выборов ближневосточного редактора этой британской вещательной корпорации Джереми Брауна. Последняя запись о том, что в день выборов думает об израильской политике поселенец Йорам Коэн. Коэн живет в поселении Офра и занимается виноделием. Он известный в стране производитель красного сухого. Недавно винный критик газеты «Хаарец» дал целых 90 очков из 100 коэновскому «Каберне Савиньон». Любопытно, что большинство читателей «Хаарец» считают, что еврейские поселения стали настоящей бедой для Израиля. Коэн с этим мнением не согласен.
Йорам верит, что эта земля была дана евреям Богом. Часть его виноградника заросла, так как он возделывает ее уже 7-й год. А по еврейским религиозным законам он должен оставить этот участок под паром. Как многие израильтяне самых разных политических взглядов, даже накануне голосования Йорам пока не решил, кого поддержать. Он шутит по этому поводу. «Мое сердце велит мне голосовать за правых, но мой мозг заставляет поддерживать левых, так как левые начали войну, когда она была необходима, а правые препятствуют тому, чего хочу я».
В конце записи в своем дневнике выборов ближневосточный редактор BBC добавляет: «Кстати, его вино превосходно». «Нью-Йорк Таймс» в материале, посвященном выборам в Израиле, утверждает, кто бы ни победил, переговоры о формировании правящей коалиции займут, судя по всему, недели. С этим мнением согласны почти все эксперты. Стоит ждать коалиции Ликуда и «Нашего дома Израиль» или блока Кадимы и партии труда. Кирилл Кобрин, Радио Свобода.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Оппозиционный политик Иван Стариков освобожден после задержания милиции. Член бюро движения «Солидарность» был задержан сегодня в московском аэропорту Шереметьево, якобы для проверки документов. ФСБ России отмечает активизацию националистических молодежных группировок в стране. Их деятельность является источником террористических угроз, заявил директор ФСБ Александр Бортников. Human Rights Watch опубликовала данные о положении рабочих мигрантов в России. Отмечается, что многие из них систематически подвергаются дискриминации. В Праге ожидают, что США построят радиолокационную станцию на территории Чехии в течение 5-6 лет, а не в ближайшие 2 года, как и предполагалось ранее. Такое заявление сделал сегодня министр иностранных дел Чехии Карел Шварценберг. Прежде чем мы продолжим, напомню слушателям, что в 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» со вторника по пятницу аналитическая программа «Время и мир». В числе главных тем сегодня США и Россия. Будет ли возврат к модели отношений Ельцин-Клинтон? Что подпортило имидж России в мире в 2008 году? Результаты опроса Всемирной службы BBC. И археологи против энергетиков. Проблемы высокогорного водохранилища в Северной Осетии. Программа «Время и мир» повторяется на волнах «Радио Свобода», как всегда, на следующий день в час ночи и в 15 часов по московскому времени. Ну а программу «Время свободы» сейчас продолжит обзор свежей американской прессы. Вместе со мной в студии вновь мой коллега Владимир Тольц. Владимир, здравствуйте еще раз.
Добрый день.
О чем мы будем говорить, то есть о чем пишут сегодня так, что вы это отобрали для нашего обзора?
Ну, как все в США пишут по преимуществу, прежде всего, на внутринациональные темы. Но я хочу начать с того, что касается России. «Нью-Йорк Таймс» описывает то, что сказал в понедельник Игорь Юркинс, именуемый изданием председателем правления Института современного развития и близким помощником президента Медведева. В своем докладе об ответных действиях России в условиях глобального экономического спада Юргенс, по версии «Нью-Йорк Таймс», заявил, что в России Владимира Путина настолько усилился контроль и регулирование, что для начала экономического восстановления страны крайне важным элементом может оказаться политическая и экономическая либерализация. Россия, по мнению Юргенса, больше не может возлагать вину за свой экономический кризис на западные банки, как это делали осенью российские власти. Невыраженная словами сделка новейшей российской политики, экономическая стабильность в обмен на свертывание политических свобод, начинает давать трещины. Общественный договор, заявил Юргенс, заключался в сокращении гражданских прав в обмен на экономическое благосостояние. В настоящий момент экономическое благосостояние уменьшается, соответственно, гражданские права должны расширяться. Пока не ясно, пишет «Нью-Йорк Таймс», были ли эти замечания Юргенса отражением взглядов Путина, Медведева, или это было проявлением расхождений между ними.
Если уж мы коснулись российских тем, то что еще пишут о России?
В Wall Street Journal статья, сообщающая о том, что Россия ужесточает кредитно-денежную политику. Российская валюта подорожала на 0,5% и достигла отметки 40,7 по отношению к бивалютной корзине. Газета поясняет при этом, что рубль в течение последних месяцев находился под значительным давлением из-за политики Центрального банка, предполагавшей постепенную девальвацию. Это привело к удешевлению российской валюты более чем на треть. В другой статье, в той же Wall Street Journal, сообщается, что в связи с кризисом «Газпрома» сократил выработку своего основного продукта газа. И об этом заявил изданию зампред правления «Газпрома» Александр Медведев. В International Herald Tribune статья, которая посвящена энергобезопасности Европы. Проблемы, по мнению издания, способны охладить новообретенное влечение между старым и новым светом. Дело в том, что серьезные шаги ЕС по обеспечению собственной энергетической независимости могут вызвать тревогу в некоторых европейских странах, например, Германии или Италии, которые заключили с Россией весьма выгодные для них и прибыльные контракты в сфере газовых поставок. То же самое можно сказать и о тех, кто считает, что единая позиция Европы на энергетических переговорах с Россией или строительство под эгидой ЕС трубопроводов и распределительных сетей вне досягаемости Москвы не отвечает их интересам. Ну, это вот эта статья, и, наконец, статья в «Новом русском слове», русскоязычной газете американской, под заголовком, достойным какого-нибудь МК, «Москва опустила Обаму». Это про намерение Киргизии выдворить американцев с их авиабазы «Манас» и московских планов об этом.
Спасибо, Владимир. Напомню, мой коллега Владимир Тольц познакомил нас с некоторыми публикациями в свежих американских газетах. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству троих человек. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года после обращения омбудсмена Чечни Нурди Нухажиева и заявления родственников погибших. В 2003 году Юрий Буданов был приговорен к 10 годам тюрьмы за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Однако недавно он был помилован и досрочно вышел на свободу. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Грозном Ахмед Султанов.
Причастность экс-полковника Юрия Буданова к другому преступлению была установлена, как сообщил источник прокуратуры Чечни, основываясь на показаниях сразу нескольких свидетелей. Они подтвердили, что именно Буданов командовал группой военных, которая в марте 2000 года возле селения Дубаюрт задержала четырех местных жителей – Дидиева, Асанукаева, Титаева и Дельмуханова. Через месяц после задержания тела троих из них со следами пыток были обнаружены на окраине селения Тангичу. Один из задержанных по фамилии Дельмуханов, до сих пор считается пропавшим без вести. Представитель Офиса Уполномоченного по правам человека в Чеченской Республике Шамат Джабраилов заявил Радио Свобода, что несколько свидетелей утверждают, что задержание проводил именно Юрий Буданов.
После их задержания приехал туда на гусеничном БМП полковник. Этот полковник забрал все документы у этих водителей, у четырех водителей, и сказал: «Следуйте за мной», и забрал их. Они в то время не знали, что этот Буданов. Когда жена одного хотела с ними поехать, она требовала сказать, куда они везут. Он, Буданов, с ее слов сказал, что везут туда, откуда не возвращаются. А потом она искала своего мужа, и с ним еще другие люди были. Она в Улус-Мартане то в комендатуру, то в райотдел ходила. Где-то через неделю прямо у входа в райотдел она встретила этого Буданова. Опять же, она в то время не знала, кто он, Буданов или нет. И она его схватила за одежду и говорит: «Куда ты моего мужа и ребят девал?» А он сначала стал отказываться: «Я не знаю, вы, наверное, меня с кем-то путаете». Она ему сказала: «Я ни с кем вас не путаю, я прекрасно помню, что вы забрали это». Тогда он от нее отмахнулся и говорит: «Они там, откуда не возвращаются, быстро все у вас, сопровождение автоматчиков, ее оттеснили, и они уехали».
Чеченские правозащитники довольны тем, как идет новое расследование против Буданова, но выражают опасение, что экс-полковник уже может быть недосягаем для правосудия. Об этом, в частности, сказал Радио Свобода представитель семьи Кунгаевых Минкаил Эжиев.
Мы думали, когда сбежал Кульман со своей группой, что не сбегут судьи Ковалевчеева. Но, к сожалению, повторилось то, что произошло в первом случае с группой капитана Ульмана. Я не исключаю возможность, что Буданов может скрыться.
Уголовное дело по факту похищения и убийства трех мирных жителей, в котором подозревается Юрий Буданов, было возобновлено 22 января этого года. И 5 февраля следственное управление представило его военную прокуратуру. Ахмед Султанов, специально для Радио Свобода, Грозный.
Вы слушаете «Время свободы». Оппозиционер, лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров сегодня провел часовую онлайн-конференцию на сайте blog.ru в глобальной сети. Вице-чемпиона мира по шахматам спрашивали о мировом финансовом кризисе, о будущем рубля, о программе движения «Солидарность», о Владимире Путине, о маршах несогласных и о его собственных источниках доходов. Ответы прослушал и просмотрел в интернете корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Гарри Каспаров пошел по стопам своего политического оппонента. В октябре президент России Дмитрий Медведев открыл видеоблог на официальном сайте Кремля. Глава государства в нем уже успел обсудить вопрос мирового финансового кризиса, поразмышлять о культуре отдыха и развитии спорта. Последнее выступление 2 февраля президент посвятил развитию высшего образования и поддержке студенчества. Если Дмитрий Медведев пока использует свой блог, каждый раз обсуждая одну выбранную тему, то Гарри Каспаров во время своего первого включения ответил на несколько десятков вопросов. В момент начала вещания сайта blogtv.ru в 12 часов на интернет-странице значилось, что в прямом эфире за выступлением оппозиционера следит 581 пользователь. Саму конференцию за кадром вела советник лидера ОГФ Марина Литвинович. Она задавала вопросы, которые оставляли зрители. Первый, конечно же, коснулся мирового финансового кризиса. Решать эту проблему надо с глобальных политических реформ, заявил Каспаров, а именно с отставки правительства во главе с премьером Путиным. Стоит ли опасаться народных волнений? Второй вопрос. Не исключено, ответил оппозиционер. В марте и апреле может подняться первая волна антикризисных протестов. Пользователь сети под ником Травакур задал глобальный вопрос. Кто, собственно, виноват в мировом кризисе?
Безусловно, можно назвать людей в России с самого верха. Это, конечно, Путин и приближенные к нему олигархи. Те, кто внесли свой вклад, вот свою лепту вот в это бесконтрольные траты во всем мире, которые создавали вот эту фиктивную стоимость. Невероятный рост цен на жилье в Англии, безусловно, был спровоцирован неконтролируемым притоком в Англию российских денег. Вот эти нефтяные деньги, они хлынули в Англию.
Что станет с рублем?
Надо понимать, что удержать рубль в нынешних пределах не удастся. Власть уже неоднократно делала заявления, а заявления насколько лживые, настолько и безответственные. Ну вот теперь как бы все необходимые меры предприняты, и причин для дальнейшего падения нету. Прогнозы были российских министерств о том, что 35 рублей, средний курс за год. Сейчас это уже за 36 рублей. И снова мы слышим те же самые заверения, убаюкивающие, что все, необходимые меры предприняты, рубль находится под давлением. Падение экспортных цен, ну выручки, точнее, нефтегазовой, будет продолжаться. Огромный дефицит бюджета под 100 миллиардов долларов, там 3,5-4 триллиона рублей.
Наиболее жестко Гарри Каспаров ответил на вопрос, как он оценивает прошедший 31 января день несогласных.
Оппозиция поменяла тактику, как и говорят сами руководители милицейских ведомств. День несогласных оказался достаточно успешной формой этого массового протеста. Но также понятно, что решающими будут не дни несогласных, а решающими будут марши несогласных, которые будут принимать участие уже тысячи и тысячи человек. 5000 ОМОНовцев побегут, когда против них будет 30-40 тысяч демонстрантов.
В конце конференции лидеру Объединенного гражданского фронта предложили ответить на блиц-вопросы. Когда закончится кризис? Через несколько лет. Вероятность распада России. Если останется Путин, то вполне реально. Отношение к людям, которые используют служебное положение. Вор должен сидеть в тюрьме. Ваш источник доходов. Гонорары за изданные книги и участие в лекциях и семинарах. Вы счастливы? Да. Насколько успешными могут стать пресс-конференции в глобальной сети для оппозиции? На этот вопрос отвечает политолог Владимир Прибыловский.
Это непременно нужно продолжать. Сегодня там 500 с чем-то человек, ну это немного, но это и нормально для первого раза, я считаю. А роль сети в информационном освещении политики растет все больше и больше, и это как раз та щель, в которую оппозиция может проникнуть.
Ваше отношение к позиции движения «Солидарность» и непосредственно к позиции Гарри Каспарова относительно нынешнего премьера?
Жесткость этой позиции я, прямо скажем, разделяю, но не все аргументы готов воспринимать всерьез. Когда Кремль все успехи последних 8 лет, собственно говоря, единственный успех, некоторое повышение жизненного уровня по сравнению с ельцинским временем, Кремль ставит это в заслугу Путину, тогда как это следствие одной единственной вещи, роста цен на нефть. Когда это делает Кремль, это смешно. Но когда оппозиция тоже там начинает ставить вину Путину мировой экономический кризис, который на самом деле вещь объективная, то тут это тоже выглядит не слишком серьезно.
Политолог Владимир Прибыловский, Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Сегодня в 9 часов вечера по московскому времени, хочу еще раз напомнить, после новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Поверх барьеров». И в числе главных тем беседа о последней книге Виктора Пелевина и рассказ о фестивале современных художников в Амстердаме. Повторяется программа завтра в 6 утра и в 14 часов. А сейчас в Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
«Радио Свобода». Новости.
Задержаны убийцы мэра Владикавказа Виталия Караева. Как сообщил Итар ТАСС, источник в правоохранительных органах, так как убийство мэра связано с убийством его предшественника на этом посту Казбека Пагиева, речь может идти о раскрытии обоих преступлений. Виталий Караев был убит во Владикавказе 26 ноября 2008 года. Покушение на Пагиева было совершено 31 декабря 2008 года. В Израиле сегодня проходят досрочные выборы в Кнессет. За места в парламенте борются две ведущие партии – правая Ликут, экс-премьера Бениамина Нетаньяху и правящая центристская Кадима во главе с министром иностранных дел Ципи Ливни. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству еще троих человек. Расследование дела было возобновлено в конце 2008 года. В 2003 году Юрий Буданов был приговорен к 10 годам заключения за убийство чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Недавно он досрочно вышел на свободу. В ингушском городе Назрань убит сотрудник правоохранительных органов. Снайпер выстрелил в милиционера в районе поста на границе с Северной Осетией. Российский сержант Александр Глухов, покинувший свою часть в Южной Осетии и сдавшийся грузинским властям, не встретился со своей матерью, как планировалось ранее. В срыве встречи грузинские и российские представители обвиняют друг друга. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 180. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад объявил о готовности его страны к переговорам с США при условии, что они будут честными и основанными на взаимном уважении. Сенат США сегодня голосует по 800-миллиардному антикризисному пакету, предложенному президентом Бараком Обамой. Президент подчеркивает необходимость принять этот план, чтобы избежать экономической катастрофы. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. И вновь к теме протестов в ряде российских городов против роста цен на коммунальные услуги. В Твери КПРФ организовала такой митинг сегодня у здания областной администрации. Рассказывает о нем корреспондент «Радио Свобода» Максим Новак.
Сегодня депутаты Тверской городской думы от КПРФ провели несанкционированный митинг протеста напротив здания администрации губернатора Тверской области. Акция была посвящена небывалому росту тарифов на электроэнергию в Тверском регионе. На запрещенное городскими властями мероприятие собралось порядка 200 человек. В основном это были пожилые люди. Протестное мероприятие коммунисты организовали в виде встречи избирателей с депутатами городской думы. Сотрудники милиции были неприятно удивлены такими событиями и попытались прекратить несанкционированную акцию.
Это охраняемый объект.
Депутат, ну что, охраняйте? Вы, он там кабинет охраняет. Нас охранять давайте надо.
Депутат областного парламента Андрей Истомин рассказал о причинах проведения уличной акции протеста.
Нам запретили официально здесь проводить пикет. В том числе запретили и на площади Московской, и на площади Ленина. То есть нам ничего не оставалось сделать, как сегодня собрать людей на встречу с депутатами. Поскольку очень много поступает вопросов по тому, что тарифы выросли, надо как-то донести нашу позицию до людей. У нас не оставалось выбора, чтобы собраться именно здесь.
Пенсионеры были возмущены равнодушием региональных властей. Разойдясь на группы, они обсуждали, как теперь прожить на мизерную пенсию. Атмосфера тем временем на площади накалилась. К администрации подъехали автомобили с ОМОНом. Появился начальник областного управления внутренних дел Куликов. Старики тем временем объясняли подошедшим репортерам, почему они решили сегодня прийти на акцию.
Ну, по 300 рублей сейчас тарифы повысились, поэтому при пенсии с 9000 это очень заметно. Большая сумма, которая угнетает наш народ, возмущает и зовет на баррикады.
Когда митинг уже подходил к завершению, а перед зданием администрации выстроился милицейский кордон, к пенсионерам вышел заместитель губернатора Владимир Пызин и попытался поговорить с возмущенными гражданами.
Уважаемые товарищи, значит, на сегодняшний вот сейчас, в этот момент, идет заседание.
Его надо казнить.
Значит, вы совершенно справедливо ставите вопрос о тарифах. В настоящий момент идет заседание комиссии и решается этот вопрос.
Губернатор Тверской области Дмитрий Зеленин отказался принять делегацию тверских коммунистов, и в его аппарате объяснили, что он обязательно позвонит организаторам митинга, когда ситуация с тарифом на электричество прояснится. Максим Новак для Радио Свобода из Твери.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Журнал «Шпигель» рассказывает о находке скандального письма, излагающего историю вывоза из Египта в Германию в 1913 году знаменитого известнякового бюста царицы Нефертити. Археолог Людвиг Борхард намеренно ввел египетские власти в заблуждение. Голова Нефертити была упакована в ящик и лежала в тускло освещенном помещении. Главный инспектор древности Гюстав Лефевр не потребовал открыть ящик. Бюст Нефертити хранится в Берлине и является многолетним предметом споров с египетскими властями. Дом Сотбис выставит на торги дагеротип 1848 года, который может считаться старейшей фотографией Нью-Йорка. На снимке запечатлен сельский дом, стоящий на продолжении Бродвея, как написано на обороте. По мнению специалистов Сотбис, впоследствии эта улица получила название Bloomingdale Road в верхнем Вестсайде. Эксперты затрудняются предположить, сколько может стоить этот уникум. Говорят о нескольких миллионах долларов. кровь Пушкина, взятая на экспертизу в Петербурге, должна установить подлинность дивана, на котором, по легенде, скончался поэт в 1837 году. Известие об этом приурочено к очередной 172-й годовщине со дня гибели Пушкина. Эту новость комментирует Иван Толстой.
Кровавый платок Николая II, прядь волос Наполеона Бонапарта, недокуренная папироса Александра Блока. Фетишизация подобных памятных предметов свойственна всем народам, всем культурам. Чем ниже предмет поклонения, тем сильнее чувство поклонников. Книги и рукописи писателя не вызывают и близко того ажиотажа, какой способен вызвать простреленный жилет или вот диван. В Пушкинском музее на Мойке 12 практически нет ничего подлинного. Сам дом надстроен и видоизменен. Квартира поэта приобрела правильную планировку лишь в последние годы, а до этого полвека мы ходили в перепланированную и любили ее. Там витал дух, так нам казалось. Новое жилище правильное, какое-то холодное. Библиотека не настоящая. Кроме того, большинство книг у Пушкина стояли не переплетенными, а в музее кожаные корешки. Мебель, люстры, картины – все, что называется «вещи эпохи», но не пушкинские. Вся надежда теперь на диван. Очень редко встречаешь гордое и брезгливое отношение ко всей этой малости и мерзости, говоря словами Пушкина. Вот разве что у Владимира Набокова. Перед войной, как рассказывают, в очень голодное для писателя время, ему в Париж из Америки заботливый Сергей Рахманинов прислал свой ношеный смокинг для какого-то выступления. Набоков в полном недоумении отослал его назад. Впрочем, кажется, это апокриф.
Комментарий Ивана Толстого к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Я напоминаю, вы слушаете программу «Время свободы». Бывший мэр Москвы, президент Международного университета, известный экономист Гавриил Попов сегодня подверг резкой критике антикризисные меры правительства и предсказал скорую отставку кабинета Владимира Путина. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Известный экономист Гавриил Попов в публичной лекции сегодня анализировал проблемы мирового кризиса. В мире сейчас используются три способа борьбы с кризисом по модели Джорджа Буша с раздачей денег финансовому сектору, но под жестким парламентским и общественным контролем, по модели Николя Саркози с попыткой поддержать производственный сектор и потребителей, и вариант лейбориста Гордона Брауна с национализацией банкротов. Российская власть пошла по пути Буша, но без всякого контроля общества над раздачей миллиардов, считает Гавриил Попов.
Было два варианта. Первый вариант. Обанкротились наши олигархи, ну и пусть разоряются, пусть идут на панель, как говорят в этих случаях, на Запад и продаются с потрохами иностранному капиталу или всем желающим, кто их хочет купить. Эту модель отвергли. Патриотических соображений. Приняли решение идти по модели Буша. Оплачивать наших банкротов из наших государственных резервов. То есть, другими словами, мы должны заплатить своим олигархам за то, что они довели нас до нынешнего ситуации. В отличие от Соединенных Штатов Америки, никакого публичного обсуждения, кому именно будет оказана помощь, не было проведено в нашей стране. Это оказалось областью закулисных сделок, сговоров, подковерных махинаций. В то время как в Конгрессе США, вы знаете, было жесточайшее обсуждение всего списка, кому помогать, сколько выделять. Это была огромная степень публичности.
Сам Гавриил Попов предлагает, как он выразился, народно-демократический выход из кризиса. Приоритеты помощь рядовым гражданам, предоставление им и малому бизнесу беспроцентных кредитов, поддержка производства, далее уже помощь финансовому сектору. Нужны борьба с инфляцией, снижение налогов, средства на борьбу с безработицей, пригодятся и суровые меры, считает Гавриил Попов.
Обанкротился банк. Надо взять 10 первых лиц банка и отобрать у них всю зарплату, которую они получили за последние 2 года. Все их виллы, все их автомобили. Все до конца обобрать. Не хватит этих денег — в тюрьму. Хватит — хорошо. Такую систему хотя бы к одному обанкротившемуся применить, то желающих банкротиться существенно уменьшится в нашей стране.
Неверная экономическая политика правительства Путина скоро приведет к углублению кризиса, который станет политическим, прогнозирует один из лидеров демократической оппозиции конца 80-х, Гавриил Попов.
В качестве ответственного надо выделить всю систему государственной власти. На мой взгляд, применительно к правительству есть только один ответ. Это правительство должно уйти в отставку. Никакого доверия к тому, что оно в состоянии спасать нашу страну дальше, нет. Я обращаю ваше внимание на события, которые произошли в Исландии. Нас пугали оранжевой моделью. Так вот, сейчас наиболее хороша исландская модель. Вышедшие на улицу жители Рейкьявика прогнали и правительство, и свой парламент. Я думаю, что и у нас должна быть точно такая же. Надо освободиться от правительства. Президент должен назначить выборы Думы и Сената. И на этих выборах, я уверен, правящая партия потерпит сокрушительное поражение. Такое же, какое потерпела во время первых же нормальных выборов КПСС в свое время в Советском Союзе.
Да, в России нет гражданского общества, способного сейчас построить постиндустриальную экономику. Но перемены назрели, уверен Гавриил Попов.
Я уверен, что большинство, с чем мы сейчас имеем, это не гражданское. Оно не способно к тому, чтобы создать новое. Но оно способно уже сейчас, в результате тех бед, которые обрушиваются, и в ближайшие месяцы поднимутся миллионы людей. Эти миллионы людей, у которых обесценятся зарплаты, которые не смогут покупать то, что они привыкли покупать. Это люди, которые потеряют работу. Эти миллионы людей не будут носителями правильного постиндустриального общества. Но они будут готовы сломать хребет всем тем, кто сидел 20 лет на нашей шее.
Разве можно отправлять в отставку Владимира Путина? Ведь коней на переправе не меняют, поинтересовался у Гавриила Попова студент.
Вы знаете, если бы я не жил предыдущие десятилетия, я бы с вами согласился. Но я 30 лет в Советском Союзе жил в ожидании, когда то правительство, которое мною управляет, наконец выведет страну из кризиса. И пока я не понял, что я должен бороться с этой властью и вышвырнуть их, до тех пор порядка в стране не было. Вот сейчас, на мой взгляд, складывается похожая ситуация. Я не желаю ждать, пока они будут экспериментировать и учиться. Я знаю в стране десятки людей, которые смогут это сделать. Но для этого, конечно, нужны другие выборы. Тогда придут другие люди. А если провести те же самые выборы, то придут те же самые люди, мы только задержимся в процессе освобождения от этого груза.
Новая консолидация общества за перемены может произойти в очень короткие сроки. Уже весной Гавриил Попов прогнозирует неизбежный из-за падения курса рубля взлет цен на продовольствие. Но профессор Попов невысоко оценивает нынешнюю оппозицию.
Могли ли диссиденты организовать борьбу с коммунистической партией в масштабах страны? Они могли дать материал, они были честные люди. Но это совершенно в стороне от основного русла жизни. То же самое и наша оппозиция. Те силы, которые подымутся, они будут очень далеки. Другое дело, что сама оппозиция может перестроиться.
В антиправительственной коалиции, как в горбачевские времена, могут сплотиться самые разные силы, от либералов до коммунистов, считает бывший сопредседатель межрегиональной депутатской группы на съезде народных депутатов СССР профессор Гавриил Попов. Михаил Соколов, Радио Свобода, Москва.
Напоминаю, в Москве 18 часов 45 минут. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
И Тартас со ссылкой на источник правоохранительных органов сообщил о задержании убийц мэра Владикавказа Виталия Караева. В Израиле сегодня досрочные выборы в Кнессет. За места в парламенте борются две ведущие партии – правая Ликуд и правящая центристская Кадима. В Чечне следственным управлением при прокуратуре России установлена причастность бывшего полковника Юрия Буданова к похищению и убийству еще 3 человек. Число жертв лесных пожаров на юге Австралии превысило 180. Сенат США сегодня голосует по 800-миллиардному антикризисному пакету, предложенному президентом Бараком Обамой. Оппозиционный политик Иван Стариков освобожден после задержания милиции в московском аэропорту Шереметьево, якобы для проверки документов. Новым полномочным представителем президента России в Госдуме стал Гарри Минх. Прежний полпред Александр Косопкин в январе погиб в авиакатастрофе.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svoboda-news.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем время «Свободы», и у нас на очереди экономическая панорама, с которой вас познакомит Иван Трефилов.
Правительство России в 2009 году выделит 2 миллиарда рублей на субсидирование процентных ставок по кредитам, выдаваемым населению на покупку недорогих легковых автомобилей. Размер субсидий составит 2/3 ставки рефинансирования Центрального банка, установленной сейчас на уровне 13%. Таким образом, для участвующих в программе заемщиков, действующие на рынке кредитные ставки снизятся более чем на 8 процентных пунктов, а разницу банкам компенсирует государство. Предполагается, что на такие кредиты можно будет купить только произведенные в России автомобили, стоимость которых не более 350 тысяч рублей или в пересчете примерно 9,5 тысяч долларов. Говорит аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Михаил Пак.
В принципе, безусловно, практически вся линейка автомобилей «АвтоВАЗа» попадает под эту категорию, поскольку даже в топовой комплектации самая дорогая «Лада Калина», которая стоит 360 тысяч рублей, скорее всего, попадет именно в эту рамку, потому что 360 тысяч – это такая немного условная граница, поскольку она может быть увеличена плюс-минус на 15-20 тысяч рублей. Ну, безусловно, можно сказать, что из продукции Ульяновского завода тоже «УАЗ Хантер» попадает под этот критерий.
Кроме того, в рамках заявленной правительством программы субсидирования кредитования потребители, по словам Михаила Пака, смогут купить и некоторые иностранные модели, производимые в стране в режиме промышленной сборки.
Безусловно, большая часть автомобилей, которые стоят в России меньше 350 тысяч рублей, все-таки возятся сюда, из-за границы. Из тех автомобилей, которые собираются здесь, то есть это можно отметить продукцию компании Ford, в минимальной комплектации Ford Focus, к примеру. Автомобили, которые собираются в автофрамосе, это автомобили под маркой Renault Logan, к примеру. Возможно, Hyundai Accent тоже сможет попасть под действие этого субсидирования процентных ставок.
Свой список моделей, соответствующих установленным государственным критериям, у аналитика инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьяна Козицына.
Попадают все модели «АвтоВАЗа», модели «Рено Логан», «Шкода Фабия», попадает «УАЗик», его новые модели «Хантер», попадает «Альбия» фиатовская. И, насколько я посмотрел, как чиновники Минэкономразвития говорят, что если будут какие-то пограничные варианты вроде «Фокуса», которые в недорогой комплектации, они также могут получить покупатели эту субсидию.
Сейчас эксперты пытаются подсчитать, какое количество кредитов в рамках программы стимулирования спроса на недорогие автомобили российские банки смогут выдать до конца года. По оценке Министерства промышленности и торговли, 2 миллиарда рублей хватит на субсидии для покупки 150 тысяч автомобилей. Такой же прогноз и у Севастьяна Козицына.
Как правило, в кредит приобретают минимум 30% автомобилей. Раньше, когда кредитные программы были более доступными, было 40%, а в некоторых случаях и более 50%. А так как сейчас у нас объем продаж будет пониже, ну вот специалисты компании «Этикерни» посчитали, что 1 200 000 именно легковых автомобилей такого класса было продано, недорогих в прошлом году. Падение будет на 25%, то есть меньше 1 000 000 у нас будут продажи. И думаю, что с учетом того, что 30% продаются, но не более 150 тысяч авто могут быть проданы с помощью этой субсидии.
Вместе с тем, оценки аналитика «Метрополя» Михаила Пака еще более оптимистичны.
Я склонен говорить, что в принципе эта сумма достаточно адекватная, с учетом того, что у правительства Российской Федерации есть задача по поддержанию не только российского автомобилестроения, но и других отраслей экономики, которые являются наиболее важными. То есть, в первую очередь, это, конечно, нефтегазовая отрасль, металлургические компании. И что касается именно субсидирования автомобильного рынка, то, в принципе, я думаю, что сумма вполне адекватная, и, скорее всего, хватит ее на то, чтобы простимулировать продажи автомобилей, ну, в количестве 180-200 тысяч автомобилей в течение этого 2009 года, если действительно все это в скором времени будет принято и вступит в силу.
Пока правительственная программа субсидирования автокредитования рассчитана только на 2009 год. Однако, по мнению Михаила Пака, ее действие было бы целесообразно продлить, по крайней мере, на время выхода российской экономики из кризиса. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын со своим коллегой полностью согласен.
Я думаю, что неизбежно для того, чтобы развивать производство, ему нужны субсидии. Субсидировать можно через снижение налогов, через снижение тарифов государственных монополий, то есть это перевозки или электричество, или газ. Но самое лучшее – это стимулирование потребительского спроса, потому что таким образом государство не просто дает деньги напрямую или косвенно, а оно дает деньги в кредит гражданам. И граждане все равно этот кредит вынуждены будут отдавать. То есть государство само уступает кредиторам, оно все равно получит свои деньги обратно и, может быть, с процентами, если каким-то образом это учесть в схеме. И практику эту можно продолжать все годы кризиса, то есть все ближайшие 3 года.
Означает ли это, что кризис в российской промышленности, в том числе и в автомобилестроении, будет преодолен через 3 года? Севастьян Козицын продолжает.
Оценки самые разные. Некоторые говорят, что оживление может наступить осенью этого года. Наше руководство говорит, что и следующий год будет очень тяжелым. Наиболее пессимистичные прогнозы, что кризис продлится еще 5 лет. А некоторые говорят, что промышленность, сейчас Севастопром, говорят руководители ведущих автомобильных корпораций, восстановится до уровней 2007 года только через 7 лет. Я думаю, что нечто среднее это будет 5 лет, но это уровень того роста производства, который мы наблюдали в 2007 году, 30% роста производства, в том числе автомобилей. Но в ближайшие 3 года, я думаю, такая практика, она не то что неизбежна, она совершенно безвредна для экономики, наоборот, даже полезна для стимулирования потребительского спроса.
Правительство пообещало в течение месяца утвердить механизм распределения средств, а также перечень соответствующих критериям моделей автомобилей. Но участники рынка ожидают, что эта программа начнет действовать уже в конце февраля.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Польши. Через 20 лет после падения коммунистической системы в Польше, в Варшаве, создается музей коммунизма. О нем рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алексей Дзиковицкий.
Йоанна Щипковская, одна из наиболее выдающихся современных польских актрис, режиссер и писательница, стала известной миллионам поляков не только благодаря своему творчеству на киноэкране и в театре, а прежде всего тому, что осенью 1989 года произнесла в живом телевизионном эфире в выпуске новостей незапланированную ранее фразу.
Дамы и господа, 4 июня 1989 года в Польше закончился коммунизм.
Речь идет о первых частично свободных выборах в парламент Польши, в которых депутаты от власти потерпели сокрушительное поражение от демократических сил. Трудно представить себе музей коммунизма без этого архивного материала, где знаменитая актриса говорит на всю страну то, о чем поляки уже знали, но что власти все еще пытались скрывать. А как вообще должен выглядеть такой музей? Участники специальной конференции на эту тему, состоявшейся несколько месяцев назад, к общему решению прийти не смогли. Интересно, что больше всего споров вызвал вопрос о том, чем должна заканчиваться экспозиция. Говорит участник конференции профессор Анджей Пачковский.
На концу будет, не знаю, круглый стол, выборы.
Что должно быть в конце экспозиции? Круглый стол и частично свободные выборы в парламент в 1989-м? Или уже полностью свободные выборы в 91-м? А может, победа Леха Валенсы на выборах президентских? Есть еще предложение, чтобы в последнем выставочном зале собрать то, что осталось от коммунизма. Ведь осталось немало. Вот даже коммунистическая партия есть, которая время от времени заявляет о себе на разных демонстрациях. Идея создать музей коммунизма родилась около 10 лет назад. Среди ее авторов и выдающийся режиссер Анджей Вайда, который считает, что в польском кино не снят еще целый ряд исторических фильмов, что касается истории Польской Народной Республики. И сделать это будет все труднее, поэтому создание музея коммунизма сегодня актуально. Хорошо, когда фильмы создаются в то время, когда события, о которых фильм происходит на самом деле, в окружающей нас жизни. Тогда они, хотя это и художественные фильмы, но тем не менее в какой-то степени документируют происходящее. А вот теперь, например, трудно будет сделать фильм о нашем круглом столе, так значительном событии для истории всей Европы. Мы пересорились между собой настолько, настолько по-разному оцениваем те события, что как бы их ни показать, будут недовольны. О создании солидарности фильм снял немец Фолькер Шлендорф. Это выдающийся режиссер, мой друг, и фильм меня растрогал. Но почему мои молодые коллеги не взялись за это? Говорят, нужно ждать. С перспективы виднее. И с кино, и с музеем. А я думаю, нечего ждать. Надо дело делать. Между тем, как стало известно буквально накануне, решение, что касается места расположения музея коммунизма и его концепции, уже есть. Музей будет располагаться на территории Дворца культуры и науки, который называют еще подарком Сталина польскому народу. Более подходящего места, пожалуй, не найдешь. Согласно проекту архитектора Чеслава Белецкого, который сам в прошлом был активным деятелем антикоммунистической оппозиции, часть экспозиции будет размещаться под землей, а часть на поверхности, во дворе Дворца культуры и науки. В подземных залах, например, будут, среди прочего, висеть портреты коммунистических деятелей, а наверху сброшенный с постамента памятник Сталину. Музей будет занимать площадь около 7,5 тысяч квадратных метров и должен быть построен к 2011 году, если не помешает недостаток средств, связанный с мировым финансовым кризисом. Об этом уже поговаривают некоторые депутаты Варшавского городского совета и вспоминают знаменитые слова коммунистического лидера Эдварда Герка, который обращался к полякам за помощью.
Можете быть, товарищи, przekonani, że my tak samo jak...
Товарищи, можете быть уверены, что мы, так же как и вы, сделаны из такого же теста, и нет у нас другой цели, чем та, о которой мы говорим. Если вы нам поможете, то вместе все у нас получится. Ну так как, поможете? Поможем.
Как? Поможете?
Между тем, в Варшаве уже есть музей преступлений коммунизма. Музей был создан 2 года назад в здании, принадлежавшем когда-то несуществующим ныне военным информационным службам. Сразу после войны это была военная тюрьма, где до 1956 года приводились в исполнение смертные приговоры. Польская Народная Республика просуществовала 44 года, 11 месяцев и 12 дней.
Очередная история Запада и Востока, подготовленная корреспондентом Радио Свобода в Варшаве Алексеем Диковицким, завершила эти часы программы «Время свободы». В 20:00 по московскому времени на наших волнах, как всегда, итоговый выпуск «Время свободы», который будет вести мой коллега Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. Что у вас сегодня в программе?
Добрый вечер, Александр. Открою программу с международной темой. Сегодня в Израиле проходят досрочные парламентские выборы. Подтвердятся ли предсказания экспертов о победе правой партии Ликуд во главе с Бениамином Нетаньяху? В России быстро растет число трудовых мигрантов из стран СНГ. Как устроить жизнь и решить проблемы адаптации этих людей в России? Кончина Элуана Энгларо не положила конца спорам о законности эвтаназии в Италии. Имеют ли родственники право на решение прекращения лечения тяжело больного пациента? Поговорим об этих темах, а также в программе интервью с чеченским политэмигрантом в Лондоне Ахмедом Закаевым. Таковы основные темы. Эфир 20:07, как обычно.
Андрей, спасибо. А сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Михаил Соколов. А гости нашей студии – экономист, секретарь Президиума Российского Народно-Демократического Союза Константин Мирзликин, и будут еще несколько человек, имена которых сейчас назовет сам Михаил Соколов. А 3 последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Андрей Амочкин и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Настоящий ад обрушился на штат Виктория.
Громко жуткой казни нашего соотечественника подтверждают самое плохое.
Правозащитникам на горячую линию позвонили сослуживцы.
Новые нормы закона оговаривают равные условия для всех кандидатов.
Американский военный врач оценил состояние здоровья членов экипажа.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.